Ну что ж, теперь мы готовы к ответам на вопрос, но прежде я попросил сделать небольшое вступление Антона Сергеевича, чтобы ответить, предупреждая следующие вопросы на первый. Какую литературу по толкованию апокалипсиса можно считать?
Да, действительно, я вот хотел об этом вначале сказать. Еще до того, как вы вопросы мне начнете задавать. Значит, если говорить о святоотеческих толкованиях на апокалипсис, ну, я уже многократно сегодня упоминал имя Андрея Кисарийского. Лучше у нас книги об апокалипсисе, именно книги в виде такого сквозного, да, толкования на текст этой книги, лучше, чем Андрей Кисарийский, нет. В этой книге много чего нет, да, много нет того, чего мы бы хотели, может быть, в ней увидеть. Да. Я уже говорил о том, что книга маленькая очень по объему, очень скромная по своему объему, но все то, что там есть, это все очень хорошо, этому можно доверять, и это, ну, можно сказать, такая классика, такая вот византийская, ранневизантийская. Так что, конечно же, Андрей Кисарийский должен занимать такое почетное место в, значит, библиотеке каждого, значит, православного христианина, который интересуется толкованием апокалипсиса. Но я не случайно подчеркнул то, что Андрея Кисарийского я выделяю как автора именно сквозного, полного толкования на апокалипсис, потому что есть святоотеческие труды, написанные, так сказать, в другом жанре и в другой форме, и которые при этом содержат много ценнейшего материала, посвященного апокалипсису. Вот самое первое, что приходит на ум вот из этих других посвященных апокалипсису книг, написанных не в форме сплошного толкования, это труд святого отца III века, святого Ипполита Римского, под названием «О Христе и Антихристе». То есть вот, этот труд переводился многократно, издавался в последние годы в том или ином виде. Он совсем не является библиографической редкостью, и найти его не представляет сложности. Значит, «О Христе и Антихристе» называется, и большая часть этой книги, совсем небольшой по объему, большая часть составляют рассуждения о двух главах апокалипсиса, о 13 и 17 прежде всего, потому что именно в этих главах появляется вот образ зверя, который традиционно вот толкуется как антихрист. О блаженном Августине я уже сказал, если кого-то это интересует и для кого-то это, скажем так, доступно, очень рекомендую почитать вот его труд большой о Граде Божьем, а именно 20-ю его книгу, в которой содержится рассуждение о сложнейших, надо сказать, для толкования местах апокалипсиса, а именно я говорю о первых стихах 20 главы. Вот это что касается святоотеческого, так сказать, наследия. Если говорить о трудах, написанных уже в наше время, скажем так, вот в последние десятилетия или, может быть, века, то, в принципе, очень добротно написан раздел, посвященный апокалипсису в толковой Библии Лопухина. Я думаю, что это издание вам небезызвестно. Тут очень важно только иметь в виду, что мы называем это издание Библии Лопухина, поскольку Лопухин был таким вот редактором и координатором всего этого издания. Разные разделы там написаны разными людьми. Вот, и раздел, посвященный апокалипсису, написал протоиерей Николай Орлов. Мне приходилось сталкиваться с отдельным оттиском вот этой вот части толковой Библии, но, в общем, мне кажется, это довольно редкое такое издание. Так или иначе, в общем, в составе толковой Библии есть вот раздел, посвященный апокалипсису, и его вам рекомендую. Надо сказать, что вот этот вот протоиерей Николай Орлов написал чуть более масштабную такую книгу об апокалипсисе. Это все до революции еще. Вот она была в 90-е годы, в середине где-то 90-х годов, году в 94-м или 95-м, издана в Санкт-Петербурге в издательстве «Сатис». Значит, вот автор, еще раз скажу, протоиерей Николай Орлов, и называется вот эта его книга «Апокалипсис Иоанна» или «Откровение Иоанна Богослова», ну так вот по названию самой библейской книги. Вот это такой чуть более развернутый вариант того же самого, что им представлено в толковой Библии. Такая книга без особых, так сказать, изысков, но такая добротная, на хорошем уровне написанная, поэтому можно смело читать. Вот очень таким пререкаемым вообще автором, если говорить о его наследии в целом, является протоиерей Сергий Булгаков. То есть у отца Сергия Булгакова есть такие взгляды, которые были осуждены церковью в 20 веке. Тем не менее, значит, он написал очень хорошую книгу об апокалипсисе. Тоже она называется просто «Апокалипсис Иоанна Богослова» или «Откровение Иоанна Богослова», я сейчас название не помню. Это последний его труд, над которым он работал в последние там, месяцы своей жизни. Сам уже он его подготовить к изданию не успел. Уже после его смерти в 1948 году в Париже по-русски. Да, эта книга была издана, потом переиздавалась уже в 90-е годы у нас в России. Там вот что нужно иметь в виду. В отдельных, при толковании отдельных глав этой книги, скажем, 4-й, 5-й, вот дает о себе знать вот это вот учение, которое обычно вот, ну, и считается основным таким заблуждением, да, отца Сергия Булгакова, вот софиология так называемая, ну, там довольно-таки легко это, так сказать, вынести за скобки. Да? И толкуя 20-ю главу, вот ее первые стихи, отец Сергий Булгаков вот склоняется вот к тому самому хилиазму, о котором я вам вначале вот говорил. То есть склоняется к тому толкованию книги, которое господствовало в первые три века, а впоследствии церковью было оставлено. Ну вот отец Сергий Булгаков пытается этот хилиазм как-то вновь, так сказать, ввести в оборот такой церковный, возродить. В общем, я само по себе это не считаю каким-то таким криминальным деянием, поскольку все-таки, по моему мнению, относительно хилиазма такое последнее, так сказать, такое слово еще не сказано. И, в общем, я считаю такую дискуссию, такую общецерковную по этому вопросу вполне полезной. В целом книга очень хорошая. То есть, скажем, 95% того, что там написано, я готов вот вообще без колебаний вам рекомендовать. Прочтете, думаю, и с интересом, и, возможно, даже и с удовольствием. Теперь, что еще вот могу сказать, так вот, чтобы не растягивать разговор, потому что я мог бы очень долго говорить о литературе. Да, если вы хотите ознакомиться, вот, скажем, доступным на русском языке, да, таким образцом современного научного исследования, посвященного апокалипсису, то тут вот я прям с огромным удовольствием, и, можно сказать, считаю это за счастье, вот, могу вам порекомендовать книгу, которую написала моя вот, бывшая аспирантка. А вот, значит, эта книга называется «Образы небесной книги в апокалипсисе Иоанна Богослова». Значит, фамилия автора Андросова, да, Вероника Андросова. Эта книга была издана в 2014 году, то есть в прошлом году. А может быть, даже еще в 2013 успела. Да, может быть, даже в 2013 еще она вышла. Вот в издательстве вот нашего Свято-Тихоновского вот университета, где я преподаю, и где она эту свою диссертацию кандидатскую защитила. Вот это, значит, опубликованный вариант ее диссертации. Значит, за все, что там написано, я, можно сказать, персональную ответственность несу, поэтому вот, если понравится вам эта книга, то я просто буду в восторге. Если не понравится, то, так сказать, валите все на меня, так сказать, вот, что это я не так, так сказать, там сработал. Но я честно вам скажу, вот, ничего личного, как говорится, вот, считаю книгу очень достойной по своему уровню и вот горячо вам рекомендую. Я думаю, что тираж еще далеко не раскуплен. Во всяком случае, вот, у нас в университете книга продается до сих пор. Денег она стоит совсем небольших по нынешним меркам. Так что, вот, пожалуйста, кто имеет вкус к такому, так сказать, вот, чтению, к чтению таких книг, такой литературы, вот это просто замечательный, по-моему, образец, посвященного апокалипсису труда, написанного в научной такой вот традиции современной. То есть, если кого-то интересует, то вот как ведет современное исследование, скажем, апокалипсис, чем дышит, как бы сказать, представитель современной науки, именно библейской, то вот лучшего, так сказать, образца, чем эта книга, я предложить не могу. Ну, в общем, вот так вот. Если у кого-то еще есть вопросы на эту тему более такие специфические, по какой-то конкретно интересующей вас книге, то я готов, так сказать, ответить еще.
Есть вопросы специфические, но по апокалипсису. Итак, первый вопрос. К какому ветхозаветному пророку восходит...
А почему все смеются?
Не знаю. Ну, если... Соответственно, все жаждут найти ответ.
Нет, но если он включен в тестирование, так нет, я-то могу ответить, но...
Ну, если они должны ответить, значит, вы должны сказать им правильный ответ. Итак, к какому ветхозаветному пророку восходит образ зверя из моря в апокалипсисе?
Так я должен ответить, да, на этот вопрос? А вы потом, значит, это в тестировании, это же, да, воспроизведете, правильно, да?
Это все равно существенно на оценку не повлияет.
Нет,
можно
нет,
отвечать.
Подождите, а давайте тогда мы поинтереснее сделаем. Я тогда давайте вам вопрос переадресую. Ну, кто готов поднять руку и сказать, какому? Пожалуйста.
Даниил.
Правильно. Вот видите.
Так, идем дальше. В конце времен в Иерусалиме будут обличать и проповедовать два мужа, Илья и Енох. Откуда известно, что это будут именно они? И будут ли люди вокруг них понимать, кто перед ними находится?
Да. Вот, очень хороший вопрос, потому что 11 глава, она находится прямо в самом центре апокалипсиса. И не просто вот пространственно, скажем так, как-то она находится в самом центре, но и содержание ее, ну вот в современной, по крайней мере, вот такой-то исследовательской традиции, вот рассматривается как некое вот ядро вот апокалипсиса. То есть вот мне приходилось слышать, как... вот человек говорит, что вот все то, что было до этого, это не апокалипсис. А вот именно вот в 11 главе вот это вот апокалипсис. Вот это вот, вот то самое, ради чего эта книга написана. А вот, значит, в самом тексте имена вот этих вот двух людей не названы. Они названы свидетелями. Это два свидетеля, и чуть ниже в тексте они еще названы пророками. Да? То есть это два свидетеля, два человека, которые свидетельствуют, да, об истине, и свидетельства их носят пророческий характер. Вообще, вот эта 11 глава построена совершенно удивительным образом. Вот, вот то, как она построена, позволяет здесь, ну, огромное количество смыслов, так сказать, глубочайших увидеть. В начале 11 главы, еще до того, как упоминаются эти два свидетеля, говорится о повелении, которое дается самому Иоанну, самому автору книги. Измерить, да, храм Божий и поклоняющихся в нем. Вот. То есть, как будто мы находимся во времени самого автора Иоанна. То есть мы как бы в первом веке находимся. И вдруг вот после этого говорится, что вот эти два свидетеля будут проповедовать в святом городе в течение 1260 дней, а вот по окончании их свидетельства, да, звучит голос седьмой трубы, и после того, как эта седьмая труба прозвучала, сказано: «Царство мира сделалось царством Господа и Христа его». То есть мы вдруг уже в самом конце истории. Вот мир вот этот вот сей, да, как бы прекратился, на его место... так сказать, пришло вот это царство Божие. Да? То есть мы как бы вот в этом отрывке, небольшом достаточно, ну там первые там, 13 стихов 11 главы, как будто через всю историю человечества промчались, да, от апостольского века до самого конца мира. И вот это позволяет многим современным, скажем, толкователям апокалипсиса видеть в этих двух свидетелях такие фигуры символические, которые представляют всю церковь, так сказать, в целом, да, все ее свидетельство, начиная от первых дней ее существования и кончая, так сказать, вот концом мира. Вот. Ну, я вам просто для размышления предлагаю такой взгляд на эту главу. Так вот, по поводу Ильи и Еноха. Еще раз скажу, в тексте имена этих двух свидетелей не названы. Говорится только о том, что им даны им дано совершить многие знамения и даже своих противников поражать. То есть там они могут затворить небо, чтобы не шел дождь. Они могут там воду превратить в кровь. Они могут, так сказать, вот огонь с неба сводить. И, казалось бы, это такие вещи, с помощью которых они могут вообще всех несогласных, да, с собой как бы так вот смирить. Но ничего подобного. В 7 стихе 11 главы сказано, что зверь, вышедший из бездны, он с ними сразится и победит их. И ничего они со всеми этими своими затворениями небес, там, огнями там, и превращением воды в кровь сделать не могут. То есть их свидетельство, как и свидетельство вообще всех верных в апокалипсисе, является свидетельством прежде всего мученическим. Это мы должны вот понять. Понятное дело, что вот та победа, которую одерживают над ними звери, это победа на миг только, такая кажущаяся победа. Потому что сразу после того, как эта вот победа одержана, и люди, все окружающие начинают там торжествовать, сказано, что люди даже подарки друг другу начинают по этому поводу слать, потому что настолько для них невыносимо было вот это вот свидетельство этих людей. Вот. Но это только такое мгновение, потому что тут же сказано, 7 глава вострубила, и тогда, значит, там совершились такие вот знамения, в результате которых все эти люди устрашились и поняли, что все то, чему они, так сказать, радовались, на самом деле довольно-таки безрадостно. Значит, что дает основание видеть в этих двух свидетелях Илью и Еноха? Действительно, такая традиция, пусть и не сразу, не моментально, но возникает в церкви. У Андрея Кесарийского мы уже видим, что эти два свидетеля отождествляются с Ильей и Енохом. Ну, прежде всего, тот факт, что Илья и Енох – это два ветхозаветных праведника, которые необычным, таким нестандартным, скажем так, образом ушли из этого мира, покинули этот мир. Ну, вы помните, что Енох был каким-то непостижимым для нас таинственным образом как бы взят вообще из этого мира. Вот. А Илья на огненной колеснице, вот в присутствии своего ученика, вот такого вот Иисус-служителя, пророка Елисея, вот был тоже взят на небо. Вот. То есть они обычной такой для людей телесной смерти ну, не вкусили, согласно свидетельству Священного Писания. И это, конечно же, очень, так сказать, вот гармонирует, хорошо соотносится с тем, как описана кончина этих двух свидетелей. Там сказано, что зверь, вот вышедший из бездны, их, конечно, победит и убьет, и их трупы будут в течение 3,5 дней лежать непогребенными. Но потом сказано, дух жизни, так сказать, в них вошел, и они вот восхищены были, так сказать, вот наверх. Было сказано, взойдите сюда, и они как бы взошли на небо. Вот, значит, это позволяет их вот соотнести с Ильей и Енохом. Но нужно сказать, что эта традиция не единственная далеко, если говорить о древности христианской. И, скажем, для скажем, современного, для современных исследователей даже не ведущий этот взгляд, не доминирующий. Потому что сейчас в основном вот эту пару отождествляют как Моисея и Илью. Благодаря чему? Благодаря тому, что, или в силу чего? В силу того, что вот те знамения, которые им дано совершить, они как раз соответствуют образу Моисея и Ильи. Вот то, что там сказано, что им дано сводить огонь с неба, это, понятное дело, это гармонирует с Ильей, да, это соответствует подвигам Ильи. А вот то, что им дано, и там сказано, затворить небо, да, дано, вот, это соответствует тоже тому, что мы знаем об Илье. А то, что дано им поражать землю всякую язву, как там сказано, и превращать воды в кровь, это, конечно же, напоминает нам казни египетские, которые через посредством Моисея совершались. Так что и в древности, так сказать, был альтернативный взгляд высказан, даже не один, потому что там целый ряд других вариантов встречается, и в современной исследовательской литературе тоже. Вот. Ну, учитывая вот тот факт, что ну, никаких общецерковных, да, так сказать, имеющих статус чего-то обязательного, да, для нас решений, так сказать, по поводу толкования апокалипсиса нет, мы, так сказать, вправе здесь как-то вот, так сказать, самоопределяться. Конечно, мы должны с огромным вниманием и почти отнестись к тому взгляду, который доминировал, вот, скажем, вот в Византии, да, тому взгляду, который отражен у Андрея Кесарийского, который для нас и привычен, да, согласно которому это Илья и Енох. Но мы должны понимать, что это не единственная возможность толкования. Да, и для альтернативных толкований, ну, по крайней мере, вот для одного, которое я сказал, есть достаточное основание. Теперь, что касается того, узнают ли люди, кто это. Ну, это вопрос такой очень таинственный, понимаете, на него вот так вот, будучи простым таким вот человеком, не, так сказать, не обладая такой вот харизмой, равной той, которую имел сам Иоанн, тайнозритель, довольно-таки дерзновенно было бы пытаться отвечать. Если все-таки как бы основываться на букве текста, то, скорее всего, люди, конечно, этого не узнают, потому что они не будут знать, кто это перед ними, исходя из их явного такого противления этим людям. Потому что если бы они точно знали, что это величайшие избранники Божии, которых Бог не может оставить, так сказать, своей милостью, понятное дело, да? Если бы они бы знали это, они бы вряд ли, так сказать, так плохо к ним отнеслись. Они бы хотя бы из шкурных чисто интересов своих попытались бы все-таки как-то вот получше к ним относиться. Вот. Но вот то, что я сейчас сказал, это не более чем мои какие-то фантазии по этому поводу. А более определенного ответа я дать вам не могу в силу просто на ограниченности своих, так сказать, знаний духовных. Понимаете, это вот то, о чем вы сейчас спросили, это требует такого духовного знания. Знания, которое не из книжек человек, так сказать, берет, да, а знания, которые ему даются от Бога. Вот я, так сказать, человек, так сказать, маленький и, так сказать, грешный, и на такое знание я не претендую, да. Вот. Исходя из того, что я прочитал в книжках, вот ответ мой такой, что, скорее всего, все-таки люди будут в неведении каком-то. Либо, если они будут знать, то тогда эти люди являются совершенно сознательными такими вот как бы сатанистами, которые бросают просто вызов Богу. Вот так вот. Да, да, я знаю, что ты Бог, но мне без тебя жить лучше. В принципе, такое тоже имеет место. Так что в каких масштабах это будет в последние времена, я судить не могу.
Скажите, пожалуйста, как относиться к книге священника Даниила Сысоева «Толкование на апокалипсис»?
Вот, вы знаете, тут я должен перед вами покаяться. Я книгу отца Даниила до сих пор вот не удосужился прочитать, поэтому вот я никаких оценочных вот суждений произносить сейчас не буду. Я могу сказать только следующее, что как бы вот отец Даниил вот своей мученической такой кончиной, да, вот засвидетельствовал о своей вере, и сам этот факт заставляет с таким вот как бы априорным, да, предварительным уважением относиться ко всему тому, что он написал. Это не значит, что мы обязаны совсем соглашаться, вот не надо путать эти вещи, но, по крайней мере, уважение с нашей стороны вот это заслуживает. Больше вот сейчас сказать, извините, не могу.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Я бы хотела в первую очередь поблагодарить за лекцию, и у меня не вопрос, скорее, а небольшое дополнение к первому вопросу, который прозвучал о том, о двух мужах посланных.
Да-да-да.
Да, в книге пророка Малахии последняя глава, последние два стиха говорится прямо: «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием».
Да-да.
Вот я считаю, что, в принципе, это довольно однозначный ответ о двух мужах.
Ну, я бы так категорично утверждать не стал, что здесь Спасибо. Есть какая-то однозначность. Однозначности нет хотя бы потому, что в самом тексте апокалипсиса имя Ильи здесь не названо. Вот. И все-таки, значит, какая-то свобода, да, для выбора нам предоставляется. Но то, что как бы некая перекличка здесь вот с пророком Малахии есть, этого я не отрицаю. Другое дело, что наличие этой переклички может ли служить вот прям доказательством, я предпочитаю быть более осторожным в таких вопросах.
Я позволю немножко дополнить. Да. Если прочитывать внимательно текст Евангелия от Матфея, то создается такое впечатление, что Иисус Христос намекает на исполнение пророчества Малахии в лице Иоанна Крестителя. Следовательно, у пророка Малахии вполне возможно пророчество двойного исполнения,
да,
которое уже исполнилось и является прообразом исполнения в будущем.
Да.
Часто задается такой вопрос во многих записках, и не только. Расскажите, пожалуйста, о печати Антихриста. Есть ли связь с современными техническими средствами, с карточками, штрих-кодами и так далее?
Ну, определенная связь, несомненно, есть. Это отрицать было бы, ну, как сказать, глупо, я думаю. Есть связь, потому что, ну, во-первых, сам по себе образ как таковой, да, он эту связь, как бы, так сказать, ну, устанавливает. Но, правда, я хотел бы с некоторого исправления начать. Вот мы говорим часто вот так в простоте сердца «печать Антихриста». Такого выражения в Апокалипсисе нет. Там говорится о печати Бога живого, да, а вот то, что зверь как бы ставит на правую руку и на лоб людям, это называется начертанием. То есть и в греческом тексте там два разных слова. Одно слово «печать», да, другое слово вот это вот начертание. Ну и, соответственно, вот эта вот разница в словах оригинала отражена и во всех таких вот приличных, скажем так, переводах. Вот. Но на самом деле грубой ошибки нет вот, в том, что мы это начертание зверя называем печатью на Антихриста. Грубой ошибки нет, потому что, ну, совершенно очевидно, что вот это вот начертание, которое дает Антихрист, это некий, так сказать, антипод вот той самой вот печати, которую Бог живой ставит своим последователям. То есть это как бы его такая контрмера, если угодно так сказать. Вообще для апокалипсиса это очень характерно, вот это явление, которое вот часто в современной науке называют таким вот полемическим параллелизмом. То есть вот все то, что делает там сатана или его приспешники, вот эти вот звери, там два зверя в 13 главе упомянуты, или там все, что там делает великая блудница Вавилон, это все представляет собой некую мимикрию, да, под то, что, так сказать, вот делает Бог, под то, что делает вот сам Господь Иисус Христос. То есть делает как бы все то же самое, подделывается под него, только, как сказать, с противоположным знаком. Поэтому, скажем, вот я и говорю, что сказать «печать Антихриста» – это, в общем, по сути, выразится правильно, потому что это, как скажем, контрпечать, да, вот, антипечать, если угодно, вот это начертание. Теперь, значит, возвращаясь к тому, есть ли связь с какими-то текущими вещами. Связь есть, но связь скорее формальная все-таки. Мы должны понять, что в апокалипсисе об установлении этой печати, этой, или этого начертания, говорится в контексте отречения от Христа, то есть в контексте поклонения зверю. То есть вот есть первый зверь, который выходит из моря. Это такая грубая, такая вот наглая, такая вот богохульная какая-то сила. Это вот Антихрист, скажем так, вот в своем таком самом примитивном и таком вот неприглядном виде. Ну, конечно, есть очень много людей на свете, которых можно запугать вот такой вот силой, на которых вот топнешь ногой, да, и они уже готовы все разбежаться там или там попрятаться там по норам, так сказать, своим. Вот. Но все-таки опыт показывает, что все-таки слишком много людей, с которыми такие методы не действуют. Надо действовать более тонко. И вот это в 13 главе Апокалипсиса прекрасно показано, что вот после этого первого зверя из моря выходит второй зверь из земли, который действует уже совершенно иначе, который, так сказать, сходу там каких-то богохульств не изрекает, никому там не угрожает там оружием, каким-то истреблением, который действует гораздо более эффективно, он действует путем обольщения. Он всякие там чудеса совершает, такие очень замечательные, он, скажем, добивается того, что и изготавливают изображение вот этого первого зверя, изображение начинает там двигаться как-то, вот, значит, и люди приходят по этому поводу в восхищение. Вот. То есть он прежде всего вот людей пытается не испугать, а обольстить. Через это обольщение подвигнуть их к тому, чтобы они вот этому вот первому зверю, Антихристу будем его называть так, хотя еще раз вам скажу, что в апокалипсисе этого слова нет, чтобы они этому вот Антихристу поклонились, да, именно в нем признали своего Господа, Спасителя, чтобы они вот тоже воскликнули, кто подобен зверю, кто может с ним сравниться, забыв, да, о Боге, что есть Бог, да, что есть Господь Иисус Христос, который силен с любым зверем, так сказать, совладать. Вот. Так вот, значит, оценивая современные какие-то вот реалии, которые формально, да, вот, оказываются достаточно похожими на вот то, что описано в 13 главе Апокалипсиса, мы должны постоянно вот задаваться вопросом, связано ли это внешнее, да, некое действие внешнее с внутренним, так сказать, отречением от Бога, отречением от Христа. Вот. Потому что если такой вот непосредственной связи нет, то при всей формальной, так сказать, вот близости действий, да, и этих знаков, все-таки между ними мы не можем поставить знак равенства. Потому что в том, чтобы куда угодно, что угодно налепить или вживить, да, куда-то, ничего отторгающего от Христа нет. Отторгающим от Христа, от Бога, может быть мое исповедание веры, мое устроение ума, да, мои какие-то вот действия, явным образом нарушающие заповеди Божьи. Значит, вот тут вот, как в Апокалипсисе часто и сказано, ум да, нужен иметь. Кто имеет ум, да, так сказать, вот сочти число зверя. А? Здесь ум, так сказать, вот, требуется. Рассудить, да. Вот получение вот какого-то документа со штрих-кодом. Сущность-то как-то связана с отречением от Христа или нет? Ну вот опыт, как мне кажется, опыт общецерковный, вот, показывает, что все-таки на сегодняшний день мы знак равенства не можем поставить между этими вещами, потому что нигде, при вручении какого бы то ни было документа, вот, никаких духовных, так сказать, вопросов перед человеком не ставится. Вот. Но это не значит, что к этому можно отнестись легкомысленно, любую бумажку подписывать, любую там печать брать и прочее. Потому что тенденция, которая в мире господствует, она совершенно очевидна. Тенденция заключается в том, чтобы все больше и больше и больше, все в большей и большей степени человека ставить под контроль. Под разглагольствование о свободах, так сказать, там, о правах и прочее, идет все больше и больше и больше установление контроля над человеком. Если там тысячу лет назад можно было, не желая там брать какой-нибудь документ, уйти там, не знаю, куда-нибудь в горы или в леса, сейчас уже нет таких точек на земном шаре, где бы ты мог от кого бы то ни был спастись. Если ты кому-то, конечно, очень интересен, да, потому что, ну, большинство из нас люди маленькие, и нас никто искать не будет, если мы пропадем, да, вот, из сильных мира сего я имею в виду. Но если ты для кого-то представляешь интерес, сейчас уже скрыться ни от кого невозможно. Сейчас существуют спутники, понимаете, ну, куда бы ты ни залез, если очень, так сказать, нужен, ты будешь нужен, тебя найдут везде. Вот, то есть вот идет такая вот тенденция к... Идет тенденция... суть которой вот во все большем порабощении человека, так сказать, пока внешним. Но параллельно с этим идет через вот пропаганду, так сказать, рекламу, там, через вот различные разновидности культуры современной, действительно такое вот духовное расслабление человека, превращение его в такого вот потребителя, готового ну, все что угодно, так сказать, принять, что тебе втюхают. И вот в этом контексте, конечно, вот ко всем вот таким вот вещам, о которых мне был задан вопрос, конечно, нужно быть очень внимательным, потому что, да, сегодня не ставят вопрос перед тобой духовную, ты просто принимаешь это как некий, так сказать, ну, документ просто, да. Вот. А завтра незаметно, да, могут тебе в таком контексте что-нибудь подсунуть, что ты уже станешь перед духовным выбором. А выбор очень серьезный, как в Апокалипсисе сказано. Да? Кто не примет эту печать, тот не сможет ни продавать, ни покупать. А кто не поклонится изображению зверя, тот будет убиваем всякий. Поэтому вот, внимательным быть надо. Вот, бодрствовать и трезвиться, как учит нас Священное Писание, надо. Но спешить паниковать это тоже неправильно, это тоже вот уклонение как бы, вот этой вот трезвости евангельской, которую нам заповедуют апостолы. Вот. Тут вот нужно как бы и то, и другое, да, принимать во внимание и как-то вот между двумя крайностями проходить. Но на сегодняшний день, еще раз скажу, ни в одном из документов каких-то или вот таких вот способов там, идентификации человеческой личности, которые предлагаются, непосредственно видеть такое вот осуществление на деле того, о чем говорится в 13 главе Апокалипсиса, я не считаю возможным, да, вот этого видеть.
Есть две записочки с похожим вопросом и с двумя разными вариантами толкования. Угу. записки связаны с числом 144 тысячи, о чем часто говорят свидетели Иеговы. Но вот по первому варианту, войдут ли в это число православные, знак вопроса, свидетели Иеговы это отрицают. А по второй записочке, а где здесь место людям не из еврейского народа?
Я понял. Ну, что касается, значит, свидетелей Иеговы, сразу скажу, что это секта, которая возникла совсем недавно, и с ними вести богословскую полемику – это очень много чести, вы знаете, просто непозволительно много чести. Этих людей надо обличать как мошенников. Вот, и, так сказать, собственно, весь разговор. У них нет никакого своего богословия реального, которое бы из какого-то духовного опыта вытекало. Это все чистое, так сказать, шарлатанство. Да, мы можем полемизировать серьезно, да, очень, так сказать, глубоко там, с католиками, да, с протестантами традиционными, там, с лютеранами, какими-то кальвинистами, там, баптистами даже. Там, вот, понятно, потому что у этих людей есть какие-то, пусть и с нашей точки зрения неправильные, но все-таки духовные какие-то убеждения. Да. Они свой духовный опыт пытаются каким-то образом, так сказать, вот, с большим или меньшим успехом выразить в каких-то вот трудах своих, там, произведениях искусства, еще что-то. Относить к этой категории вот этих вот так называемых свидетелей Иеговы я не вижу никакого, так сказать, резона. Вот, поэтому что там они говорят про 144 тысячи, мне это даже не интересно, я никогда в жизни не буду читать никогда этих вот этих листков. Вот, потому что это просто пустая трата времени. Вот. Понятное дело, что им нужно уделять очень серьезное внимание, но не библеистам, понимаете, а вот всяким вот сектоведам, там, понимаете, вот таким вот людям, занимающимся вот, вот такой сектантской деятельностью, таким практическим, может быть, миссионерством, но как бы вот удостаивать их вот такой полемики по существу вопроса, это, знаете, нет, я во всяком случае в этом участвовать не намерен. Теперь, что касается 144 тысяч. Но если мы возьмем историю вот, толкования апокалипсиса, то мы увидим, что с древности и до нашего времени большинство таких вот, ну, серьезных, так сказать, толкователей понимают это число символически. Что, конечно, речь идет не о том, что именно 144 тысячи, а не 144 тысячи и еще один человек, или 139 тысяч 999 людей войдет вот в какой-то круг избранных, которые будут там запечатлены печатью Бога Живого. Значит, число означает некую такую вот определенную Богом меру. Почему именно 144, допустим, число взято? Ну, это, в общем-то, совсем несложный вопрос. Потому что в апокалипсисе повсеместно используется символика числа 12. У числа 12 есть довольно-таки давняя история вот такого символического вот употребления в Библии. 12 колен Израилевых, вы помните, да, в Новом Завете 12 апостолов. То есть из этого мы делаем вывод, что число 12 – это число, собственно, церкви, это число народа Божия. С помощью числа 12 мы можем выразить какие-то вот идеи, какие-то прозрения, да, касающиеся церкви. Вот так делает апостол, тайнозритель Иоанн. И мы видим, что символика числа 12 в других местах использована в апокалипсисе, вот, например, при описании Нового Иерусалима в 21 главе. Так что число 144 тысячи указывает на то, что это какая-то реалия, связанная с церковью. Вот, вот я вам уже сегодня говорил вот, о 7 главе Апокалипсиса. Вот там, собственно, 144 тысячи появляются. Да? Вначале вот эти вот 144 тысячи запечатлеваются вот этой печатью Бога Живого для того, чтобы им не вредили вот все те бедствия, которые ниспосылаются на землю, вот, вот в этом вот цикле труб, да, после того, как трубит ангел определенный, да, на землю обрушится определенное бедствие. И вот в 9 главе сказано, что вот эти вот бедствия, которые касались земли, они не касались как раз тех, кто был этой печатью Бога Живого запечатлен. Что это за печать Бога Живого? Очевидно, это знак какого-то благодатного единения с Богом. То есть многие толкователи прямо говорят о крещении. Что это крещение. То есть человек, который через таинство крещения вошел вот в это вот благодатное общение с Богом, стал членом церкви, он изымается, так сказать, из под действия вот этих вот бедствий, которые посылаются на землю. Но это сразу же значит, должно нас привести к выводу о том, что эти бедствия нельзя понимать буквально. Да? То есть нельзя понимать это все так, что вот на всех прохожих, значит, упали сосульки вот сверху. Оп, оп, всех упали, прошел православный, на него не упало. Да? Вот прошло 10 безбожников, на них на всех попадали, а вот прошел 11 верующий православный человек, раз, на него не упало. Это неправильно. Апокалипсис как раз наоборот свидетельствует о том, что верующие будут жить в обстановке вот этих вот гонений. Я об этом пытался вам сказать до этого. Поэтому речь идет о каких-то духовных, так сказать, бедствиях, которые не будут распространяться на вот в этих запечатленных печатью Божией людей. Это бедствие какое-то там, уныние, озлобление какое-то там, вот, отчаяние, хула какая-то, которую людей охватывает вот, при, так сказать, вот, в виде каких-то сложностей, которые в жизни их поджидают. Вот. Вот такие вещи, которые действительно человека от Бога отторгают, всякий грех человека отторгает от Бога. Вот от греха, от такой вот его, от такого-то его господства, можно сказать, принудительного, которое он имеет в людях невозрожденных, да, благодатных в таинстве крещения. Вот от таких грехов, да, от такого греха, вот эта печать Бога живого людей спасает. А то, что 144 тысячи, да, названы этих людей, ну это, понимаете, эта книга написана образным, художественным языком. Вот и, исходя из этого, нужно понимать вот это вот число 144 тысячи. Так, теперь, значит, был вопрос по поводу евреев, да, что означает ли это, поскольку из, по 12 тысяч из 12 колен Израилевых, да, избраны эти люди, то, соответственно, да, появляется возможность толковать их как этнических евреев. Такая мысль была, и нужно сказать, что уже в древности, в святоотеческий период, как возможность толковательная, как возможность, не как догмат, да, которому обязаны веровать, а как возможность. Такое толкование рассматривалось. И даже у Андрея Кисарийского, если мне не изменяет память, в качестве вот возможного варианта, вот, так предположительно говорится о том, что, может быть, здесь имеются в виду вот те евреи, да, которые придут к вере во Христа вот в последние времена. Именно евреи. Да? А потом, после этого введения 144 тысяч, как я вам уже говорил вот, в своей лекции, описывают введение великого множества людей, всякого племени, языка, народа и колена. И вот тогда, соответственно, предлагается считать, что вот в первой половине 7 главы представлены как бы верующие во Христа иудеи, да, во второй половине 7 главы представлена уже церковь во всей полноте, так сказать, вот, составляющих ее, скажем так, этносов, да, народов. Но такое понимание совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно, и большинство толкователей предлагает видеть как в 144 тысячах, так и в вот этом великом множестве людей, два различных образа церкви. Это два образа церкви, отражающих различные как бы, ее стороны. Если вот этот вот, образ 144 тысяч израильтян – это образ, так сказать, такой земной, воинствующей церкви, то вот это вот великое множество людей, всякого племени, народа и колена и языка – это уже образ, так сказать, торжествующей небесной церкви. Вот просто через образ вот этих вот израильтян, вот так сказать, по 12 колен так построенных, он такой более как бы вот воинский, да, в соответствии с ветхозаветными традициями, и поэтому он лучше подходит, да, для изображения вот этой вот реалии именно земной вот этой воинствующей церкви. Вот. Но еще раз хочу сказать, что в качестве возможности, да, в качестве возможности необязательной, но возможности открытой, да, для нас, вот понимание 144 тысяч в смысле уверовавших во Христа евреев, ну, как бы вот присутствует вот в нашем наследии.
Спасибо. Есть вопросы из зала, пожалуйста.
Спасибо. Вы скажите, читая Апокалипсис, мы встречаемся с, несколько раз с побеждающему сделаю то-то и то-то.
Да-да-да, конечно.
То есть дам белые одежды, дам камень, на котором напишу имя, который почти только тот, кому даю. Хотя бы в двух словах, пожалуйста, прокомментируйте.
О всех этих, о всех, да,
ну,
в совокупности?
Оплатить, да.
Действительно, можно, вот если мы обратимся ко второй и третьей главам Апокалипсиса, где содержится послание семи церквам, я об этом говорил вам, то мы увидим, что каждое из этих посланий по схеме, так сказать, такой общей, да, для всех построено. Вот в соответствии с этой схемой в конце каждого послания содержится обетование побеждающему. Да? Вот как было сказано, побеждающего, допустим, дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божия. Так вот, образ побеждающего, в принципе, не так, чтобы уж был очень сложен для толкования. Понятно, что побеждающий – это верный Богу христианин, верный последователь Христа, который, несмотря ни на какие, так сказать, сложности, ни на какие притеснения, гонения, не отрекся и пребыл, так сказать, вот в этой самой вере до конца, который устоял в вере. То есть тут как бы больше, так сказать, каких-то тонкостей не нужно вводить. Это вот уже такое самое общее толкование, оно, очевидно, является и в наибольшей степени соответствующим, так сказать, общему контексту и книге, да и в традиции, в общем, это толкование является господствующим. Вот. Соответственно, победа, да, это верность Христу до конца. Вот прошел, так сказать, вот свой жизненный путь, сохранив верность Христу, значит, ты победил. Победил, победа, понятно, любая победа – это есть причастие Христу, потому что первый, о ком сказано, что он победил, это Христос. Да? Вот, он победил, да, вот, благодаря своему крестному подвигу. В пятой главе вот сказано Иоанну прямо, что не плачь, потому что победил лев от колена Иудина, да, корень, да, и потомок Давидов. А потом вот предстает перед ним агнец, да, как бы закланный. Это есть Христос. Вот Христос победил, и, соответственно, вот благодатное общение со Христом, если ты его не лишился, да, своими грехами, оно делает тебя таким со-победителем со Христом. Что касается самих образов, да, которые в качестве вот этих вот обещаний Христу, обещаний Христом, да, даются верующему, то давным-давно уже подмечено, что большинство этих образов имеют отношение к последним главам Апокалипсиса, то есть к тем главам, в которых представлен перед нами Новый Иерусалим. То есть те или иные, так сказать, вот детали из описания Нового Иерусалима, либо из описания вот такого торжествующего, вот, так сказать, Христа в 19 главе. Вот эти вот детали оказываются вот элементами обетования, данными победителю. То есть, если говорить проще, смысл этих обетований побеждающих заключается в том, что если ты пребыл верен Христу, то ты будешь пользоваться вот этими благами вечной, так сказать, новой жизни вот в этом вот горнем Иерусалиме. Вот если кратко, так сказать, ответить, то так.
В Откровении Иоанна Богослова есть описание образа небесного Иерусалима. В описании этого образа, как и в других символах – коней, труб, катаклизмов – видится некоторый символизм. Имеет ли этот символизм какое-то однозначное толкование? Или это художественный образ, который толкует каждый как может?
Ну, каждый как может – это уж какой-то совсем такой произвол, такой, знаете, ну, неприменимый, конечно, к священному писанию. Вот. Но это, безусловно, элементы символического языка. Как бы толкование этих символов, этих образов в значительной степени облегчается тем, что Апокалипсис весь пронизан такими вот не цитатами прямыми, а вот такими вот аллюзиями, да, как бы намеками на Ветхий Завет. То есть, ну, вся книга полностью ими пронизана. То есть очень мало места в Апокалипсисе, вот куда мы можем, так сказать, уткнуть пальцем и сказать, что «О, вот это вот нечто, так сказать, совершенно новое, не имеющее никаких, так сказать, вот прецедентов». И что касается Нового Иерусалима, скажем, Небесного Иерусалима, ну вот вы сравните то, что написано в последних двух главах Апокалипсиса с тем, что написано в последних главах книги пророка Иезекииля, скажем, в главах, начиная с 48-й. Или сравните с тем, что написано в 60-й главе книги пророка Исаии. И вы увидите, что речь идет об исполнении вот тех вот, так сказать, пророчеств, тех каких-то уж прозрений, которые вот до нас донесены вот в ветхозаветных пророческих книгах. Вот. И это касается очень-очень многих других образов. Да, это язык символов, но смысл, да, вот, так сказать, этих символов при сличении вот с этими вот ветхозаветными первообразами, прообразами, ну, часто оказывается, ну, не то, что прям прост для толкования, это было бы, конечно, так довольно-таки дерзновенно сказать, но не столь сложен, как на первый взгляд может показаться. То есть такое внимательное, медленное чтение книги, чтение ее в контексте всего Священного Писания, включая, кстати, Писание Нового Завета, тоже не только Ветхого, делает для нас толкование многих мест совсем не каким-то вот безнадежным. Другое дело, что, конечно же, есть вот такие места в книге, которые, несмотря на всю эту вот пронизанность ветхозаветными мотивами, ну, оказывается, все равно сверхсложным. Но вот это вот касается той 20 главы, о которой я уже говорил. То есть вот этот образ тысячелетнего царствования, как к нему не приступи, с какой стороны не подойди, в свете каких, так сказать, традиций там его не читай, все равно оказывается, ну, вот таким вот, как сказать, ну, неподъемным, скажем так сказать, для современного человечества. Потому что любой взгляд, вот любой взгляд, он как бы с одними реалиями, так сказать, текста считается, а другие, как бы, так сказать, вот выносят за скобкой. Вот, видимо, человечество еще не дозрело, так сказать, до того, чтобы какое-то окончательное здесь понимание, или которое, ну, хотя бы, так сказать, большинство вопросов снимало, предложить. То есть то толкование, которое, ну, вот сейчас является, скажем так, господствующим, доминирующим, согласно которому тысячелетнее царство – это вот нынешняя эпоха, я вам говорил об этом, да, это эпоха существования церкви. Это понимание, оно духовно очень убедительное, конечно, но тоже не для всех. Вот, потому что вот многие говорят о том, что, ну как же нынешнее время можно считать временем, когда сатана скован, когда грех вообще, так сказать, торжествует, вот, и, допустим, хорошо, можно сказать, что мы сейчас живем в эпоху, когда сатана уже отпущен, да, то есть вот самый последний период. Но хорошо, а 100 лет назад, разве, или там 200 лет назад, разве не было войн в христианском мире, подчеркиваю, разве не было лжи, разве не было там клятвы преступлений, разве не было там измен там супружеских, разве там не было там еще кучу, так сказать, нехороших вещей. Все это было, и поэтому вот как бы люди говорят о том, что некоторые, что ну как бы неубедительное это вот толкование. Понятное дело, что вот мне, например, этот подход такой не близок, потому что он не считается символическим характером языка, он слишком такой буквоедский, такой вот как бы начетнический. Но тем не менее, как бы постановка вопроса законна. Совершенно законно. Но это я говорю только о богословской стороне вопроса. Если взять чисто литературную сторону вопроса, то есть посмотреть, как текст, вот 19-20 глава Апокалипсиса построен, то мы увидим, что чисто литературные проблемы там тоже налицо вот при таком толковании. Потому что непонятно, почему в 19 главе описано второе пришествие Христа, и сказано о том, что вот в озеро Огненное брошены все поверженные его враги, там вот зверь, лжепророк, цари земные, которые с ними в союзе. Потом говорится о тысячелетнем сковании сатаны, а потом, значит, сатана отпущен, и уже он, сатана, уже в свою очередь, да, не упоминавшийся в 19 главе, опять обольщает народы, выводит их на эту вот брань, и вторая эсхатологическая вот эта вот битва происходит, в результате которой уже теперь сатана, не зверь, лжепророк, а сатана оказывается вверженным в озеро Огненное. То есть вот если читать текст, ну вот так вот, без предвзятости, то получается, что это два разных события. Сначала зверь и лжепророк, так сказать, объявляют войну Христу, значит, и поражаются им. А потом, после тысячелетней вот этой своей отсидки, скажем так, сатана выходит, и он уже, так сказать, в свою очередь, так сказать, второй раз пытается, так сказать, противостать Богу. Вот, то есть здесь никакие подходы не помогают, здесь вот любое, но это я еще раз хочу подчеркнуть, то есть не еще раз, а вот первый раз хочу подчеркнуть в связи с этим, что мое мнение – это не более, чем мое мнение, так сказать, вы ни в коем случае вот его так вот и не спешите на вооружение брать, но и анафематствовать меня тоже не спешите, потому что я отвечаю в данном случае только за себя. Вот. Меня никто, так сказать, не связал никакими обязательствами, я ни с кем ответственности за то, что я говорю, не разделяю. Да? То есть вот с моей точки зрения все как бы толкования вот этого фрагмента Апокалипсиса, первых 10 стихов 20 главы, содержат в себе как бы как плюсы, так и минусы. Так какие-то вот вещи, которые, ну, несомненно, можно взять на вооружение, так и такие вещи, которыми довольно-таки трудно оперировать. Вот, в беседе, так сказать, вот с людьми. Сложно. Вот это очень сложно. Вот я считаю, что именно это место, и только фактически вот это место в Апокалипсисе, вот эта 20 глава, делают Апокалипсис действительно книгой уникальной в плане сложности. То есть вот те сложности, которые перед нами ставят 20 глава Апокалипсиса, ну, не имеют равных, да, в других книгах. Вот. Ни в одной книге, другой, вот, ну, по крайней мере, новозаветной, известной мне, вот такого масштаба, такой глубины, такой значимости богословских именно сложностей мы не находим.